прежде же всего того, возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши.
Призыв, которым завершается чтение «Терпением вашим стяжите души ваши», так звучит в церковно-славянском переводе. Снова и снова убеждаешься, насколько многозначительнее звучат древние языки по сравнению с современными. А если посмотреть еще и в древнегреческий, то перед нами открывается весьма интересная картина. Ипомони – терпение. Это буквально нахождение под давлением, стойкое упорство. Я бы дерзнул так попробовать раскрыть смысл этого завета Спасителя. Будьте спокойны, находясь под мощным давлением внешних и внутренних обстоятельств. Потому что только так вы можете стяжать себя, то есть собраться, обрести целостность, стать монолитом. Другими словами, не плачь кусок графита, оказавшись под огромным давлением в раскаленной печи. Из тебя делают прекрасный алмаз. А как же быть с очень распространенной рекомендацией психологов, что терпеть ничего не надо, потому что любое терпение – это отказ от решения проблемы межличностных отношений? Что терпение – это попытка загнать болезнь внутрь, еще глубже, что неминуемо приведет рано или поздно к сильнейшему обострению. От чего это зависит? В одних случаях плод терпения стойкий и прозрачный, как слеза, алмаз, а в других – грозящий все разнести тротиловый заряд. Открою небольшой секрет. Ни один кусок графита сам по себе не собирается становиться алмазом. Ему и так очень даже неплохо. И будь воля у графита задавать себе вопрос, а мне-то зачем это надо? Боюсь, никаких алмазов бы не было. Именно этот вопрос «зачем мне это надо?» есть маркер, показатель того, что в человеке не вера, а его самость и есть средоточие его жизни. Потому что у верующего Богу иной фокус внимания. Если меня очень сильно давят, да еще и со всех сторон раскаляют, значит, я не безнадежен, значит, я в работе, значит, на меня рассчитывают. Доверимся же Богу, дорогие друзья, быть изготовителем из нас, сияющих своей красотой алмазов, а давление, каким бы пугающим оно ни было, все равно явление временное.
В своей беседе о том, что ждет христиан в будущем, Христос Спаситель говорит довольно любопытные слова. В тех случаях, когда надо свидетельствовать словом, Он обещает дать уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, не противостоять оппоненты христиан. Обещает и, как показывает опыт бесчисленного количества мучеников, дает. Убедиться в этом несложно. Достаточно почитать диалоги христиан первых веков с их гонителями. Эти диалоги очень краткие. В них нет пространных богословских рассуждений, не используются какие-либо художественные приемы. Но спорить с христианами первых веков действительно невозможно. Давайте обратимся к одному из мученических актов, к тому, что говорил вопрошающим святой Поликарп, епископ Смирнский. Проконсул при допросе святого Поликарпа настаивал и говорил: «Поклянись, и я отпущу тебя, хули Христа». Но Поликарп отвечал: «Уже 86 лет я служу ему, и он ничем не обидел меня. Как же могу хулить царя моего, спасшего меня?» Проконсул сказал: «У меня звери, им отдам тебя, если не переменишь мыслей». Поликарп отвечал: «Зови, ибо у нас хороших мыслей не меняют на худые. Хорошо обращаться от зла к правде». Проконсул продолжал: «Если не боишься зверей, то я велю тебя сжечь, ежели не переменишь мыслей». Поликарп отвечал: Ты грозишь огнем, который час горит и вскоре гаснет, потому что тебе неизвестен огонь будущего суда и вечной казни, который уготован нечестивым. Но что медлишь, делай, что намерен». Ни у святого Поликарпа, ни у множества христианских мучеников никогда не было проблем с аргументацией своей позиции. Но помогли ли эти аргументы, те самые уста и премудрость, которые давал и дает своим ученикам Христос, избежать дальнейших мучений и физической смерти? История говорит, что нет. Это неудивительно, ведь Спаситель не давал обещания, что после убедительной апологетической беседы христиан будут отпускать во свояси. Это очень важный момент. Ведь зачастую мы сталкиваемся с чем-то подобным. У нас тоже есть неоспоримые аргументы. Пусть перед нами не стоит угроза жестокой расправы, пусть мы не так пронзительно четко излагаем свои мысли, но тем не менее, нам есть что сказать о Христе. Но при этом наша позиция далеко не всегда находит благоприятный отклик. Можно пытаться винить самих себя, свою слабую риторскую подготовку, слабый голос и неубедительную дикцию. Но факт остается фактом. Слова мучеников не упраздняли последующей смерти. Христос ободряет своих учеников. Он говорит, что его слова пребудут до скончания мира. А это означает, что христианство принципиально неуничтожимо. Христиане всегда будут побеждать. Этот факт, который нашел свое неоднократное подтверждение в истории, должен нас ободрить. Несмотря на всю человеческую слабость христиан, несмотря на то, что в моменте времени мы проигрываем в дискуссии, в конечном итоге победа за нашим Учителем и Богом, Господом, Иисусом Христом.
Признаемся, что когда мы читаем или слушаем эти слова, нам становится не по себе. Да и разве может человек спокойно читать строки, в которых ему предрекаются гонения и смерть? Но если мы посмотрим на этот текст внимательнее, мы увидим, что он далеко не только об этом. Говоря о гонениях, о том, что христиан будут сажать в тюрьмы, будут вести к правителям именно за то, что они христиане, Спаситель добавляет, что это будет им для свидетельства. Дословно эта фраза может быть переведена так: «Это обернется для вас возможностью свидетельства». И это удивительно, ведь даже говоря о тяжелых и пугающих вещах, Христос делает явный акцент не на них, а на том, что доброго можно из них вынести. Задумываясь об этом, важно понимать, что дело не столько в том, придется ли тебе пострадать за Христа, сколько в том, что любая сложная и даже трагичная ситуация может стать местом нашего свидетельства. Значит ли это, что мы должны говорить о чем-то? Но Спаситель прямо призывает нас положить себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, так как это будет исходить от Него. Он будет источником свидетельства. Более того, из истории христианства мы знаем, что иногда в самые трудные минуты христианам совсем не обязательно было что-то говорить. Язычники, видя их стойкость и их любовь друг к другу, сами принимали их веру. Однако далее Христос говорит об испытаниях еще более сложных. Христиане будут ненавидимы не только чужими людьми, но и самыми близкими – родителями, братьями, родственниками и друзьями. Ненависть будет настолько сильной, что некоторые из них даже будут убиты. Может показаться странным, что речь идет о такой ненависти со стороны близких людей, но на самом деле история полна таких примеров. Хорошо известно, что никакие бытовые неурядицы не вызывают такой ненависти, как политические и религиозные разногласия. Дело здесь в том, что бытовые ссоры можно списать на сложности характера, тогда как политические и тем более религиозные взгляды являются результатом сознательного выбора. Конечно, человек рождается в определенной среде, культурной, религиозной, но наступает момент, когда он должен определиться, являются ли эти взгляды его взглядами, способен ли он следовать им перед лицом опасности и смерти. Христос обещает таким христианам, что волос с их головы не пропадет. Это кажется противоречивым. Будете гонимы и даже убиваемы, и волос с головы вашей не пропадет. Однако надо понимать, что речь идет не о физическом здоровье или благополучии, которое в гонениях невозможно, но о благополучии духовном. Оставаясь верным Христу, Человек может потерять внешнее, бытовое благополучие, но не внутреннее, не духовное. И все же большинству христиан не суждено физически пострадать за веру. Причем совсем не потому, что в критический момент они не выдержат и отрекутся, а потому, что для современной цивилизации смертные казни и пытки характерны гораздо меньше, чем для Римской империи. В то же время это совсем не значит, что жизнь христиан оказывается беззаботной. В культуре может не быть пыток и казней, но в ней будет такое пренебрежение и высокомерное презрение, которое будет очень нелегко вынести. Твои христианские взгляды могут быть никому не интересны до тех пор, пока ты не проявишь принципиальность и не откажешься поступать как все. И это странное упорство, вопреки общепринятым подходам, вопреки очевидной выгоде, может вызвать и вызывает сильнейшее сопротивление и ненависть. И в этом случае христианам остается только терпеливо идти своим путем и помнить слова: «Терпением вашим спасайте души ваши».
Первые 4 века истории христианства известны как эпоха гонений. Последователи Спасителя были вне закона. С одной стороны, их преследовали иудейские религиозные лидеры, как последователей ненавистного им Иисуса из Назарета, которого они считали самозванным мессией. Лишь падение Иерусалима прекратило эту расправу. Однако еще более жестокие преследования христиане претерпели от римлян. Эти гонения продолжались 2,5 века. Римляне смотрели на христиан как на тех, кто подрывает государственные устои, ведь они отказывались приносить жертвы императору, фигура которого была божественна, а потому навлекали на себя подозрения в неблагонадежности, считались потенциальными изменниками. Однако главная причина преследований заключалась в том, что христианство проповедовало образ жизни, резко противоположный язычеству, проповедовало любовь вместо стоического равнодушия и эгоизма, смирение вместо гордости, обличало роскошь, учило воздержанию и посту, было противником многоженства и конкубината, по сути института легальных любовниц, призывало состоятельных людей к благотворительности, рабовладельцев к милосердию. По этой причине христиан считали зловредной, маргинальной сектой и пытались ее искоренить. Самые ожесточенные гонения были при императорах Нероне, Траяне, Декии и Диоклетиане. Последователи Спасителя распинали на крестах, отдавали на съедение диким зверям, зашивали в мешки, которые обливали смолой и зажигали во время народных гуляний, изгоняли из домов, бичевали, побивали камнями, катали по земле, бросали в тюрьмы, лишали погребения. Бывало так, что тела замученных христиан лежали массами на улицах города. Порой мучители доходили до такого ожесточения, что измученных специально лечили, чтобы потом пытать заново. И вот что поразительно: несмотря на то, что по всем законам здравого смысла христианство должно было исчезнуть с лица земли, оно выжило. В 313 году, по Рождестве Христовом, императоры Константин и Ликиний издают Миланский эдикт, провозглашающий свободное исповедание христианства. Более того, постепенно оно становится государственной религией Римской империи. По человеческим меркам все это невозможно. Но именно такую силу всем своим ученикам обещает сегодня дать Спаситель. Единственное, что от нас требуется, среди всех этих и подобных невзгод хранить терпение и надеяться на Бога. За это Дух Божий восполнит наши немощи своей благодатью, а теснота и скорби неизбежно обернутся радостью светлой Пасхи.
Со времени пришествия Спасителя люди в мире делятся на тех, кто любит Христа, и тех, кто его ненавидит. У любви и ненависти может быть огромное количество градаций, но принципиальных состояний всего 2. Поэтому история знает как времена ожесточенного богоборчества, так и периоды торжества христианской веры. В спокойное время сложно понять истинное отношение государства или отдельно взятого человека ко Христу и его церкви. Но время испытаний четко расставляет все точки над «и». 20 век в истории России стал моментом истины, когда одни, еще недавно называвшие себя православными, отказались от Бога, другие остались верны Христу и его церкви. Однако Мощь государственной машины оказалась в руках атеистов. Спаситель предвидел возможность возникновения подобных событий. Будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Говоря о синагогах, царях и правителях, Спаситель имел в виду наиболее близкие к нему времена. Первые 3 века своего существования христианство было запрещенной религией. Иудеи унижали христиан как сектантов, а римляне бросали их в тюрьмы и выгоняли на арену Колизея вместе с голодными хищниками. Будет же это вам для свидетельства. Кровь мучеников называют семенем христиан, свидетельством веры пред собратьями и гонителями. Мужественно перенося издевательства и пытки, спокойно и даже с радостью относясь к смерти, мученики нередко приводили в изумление своих гонителей. Иногда палачи даже вставали рядом с казнимыми и, объявив себя христианами, принимали мученический венец. Все меняется в IV веке, когда император Константин издает Миланский эдикт о веротерпимости. Христианство становится допустимой религией, а затем и государственной. Это принесло с собой и отрицательные моменты. Крещение стали иногда принимать по необходимости для поступления на госслужбу или для карьерного роста. Так было в Российской империи в XIX и в начале XX века. Лишенная по воле императора Петра патриаршего возглавления, русская церковь не смогла противостать западным стандартам, агрессивно внедрявшимся в жизнь русского народа. Святитель Игнатий Брянчанинов, образно сравнивая духовное здоровье русского народа с огромным зеленеющим древом, сокрушался о гнилостных процессах, происходящих в его недрах. Он опасался, что первая же буря может свалить это древо. Святитель Феофан Затворник писал: «Еще 1-2 поколения, и нашего православия не будет». В октябре 1917-го православная империя рухнула, а христианство вновь стало гонимым. Так происходит, когда в обществе понятие «христианская вера» отделяется от понятия «христианская жизнь». На бытовом уровне человеку проще жить, не выделяясь, как все. Постепенно погружаясь в омут страстей, люди начинают шарахаться от добра и истины. Сначала внутренне, а при наличии благоприятных исторических условий внутреннее содержание выплескивается вовне. Христос становится для таких людей чужим и непонятным, как и его последователи. Святитель Григорий Двоеслов, комментируя предупреждение Спасителя, пишет: «Если человек предупрежден об опасности, то это является для него щитом. Действительно, предупрежден значит вооружен. Но обдумывать детали своего поведения перед гонителями не следует. Я дам вам уста и премудрость, — говорит Спаситель, — которые не возмогут противоречить и противостоять все противящиеся вам». Христос ободряет учеников, которым по-человечески может стать страшно перед грядущими испытаниями. Никто не учил апостолов красиво выражать свои мысли, чувства и выстраивать философские цепочки и схемы. Однако из этих слов не следует делать вывод о ненужности приобретения знаний о вере. Каждый верующий, имея христианское мировоззрение, должен уметь объяснить, почему он православный. Тем более, что вера во Христа – это своеобразный меч, разделяющий не только народы, но и семьи. «Преданы будете родителями и братьями, родственниками и друзьями, и некоторых из вас умертвят. Но все скорби промыслительны, ибо и волос с головы вашей не пропадет». Вечность, которая вскоре ожидает каждого из нас, неизбежно приводит к смерти тела. Поэтому не нужно бояться с ним расстаться. Терпением вашим спасайте души ваши. Терпеливо и каждодневно занимаясь самоанализом, принося покаяние в проступках, стараясь их не повторять, человек способен измениться к лучшему. Храни вас Бог.
Русь как минимум 3 раза переживала конец света. В переносном смысле, конечно же. Наши предки 3 раза в истории основательно готовились ко второму пришествию. Первый раз, когда от сотворения мира по византийскому исчислению прошло 7000 лет. Именно 7000-м годом заканчивались расчеты времени празднования Пасхи. Потому с таким опасением наши предки ждали этот самый 7000 год или 1492 год от Рождества Христова, считая, что если на следующий год дата пасхального торжества не определена, то значит быть концу света. В ожидании второго пришествия Русь находилась и после смерти царя Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного и последнего представителя династии Рюриковичей. Угасание правящего рода воспринималось как отъятие удерживающего, библейского препятствия к появлению Антихриста. Особенным стал, конечно же, и 1666 год. Многие в ту эпоху были убеждены, что эта дата содержит в себе так называемое число зверя, а потому точно окажется временем второго пришествия. Как нам понятно сегодня, все ожидания прошлого себя не оправдали. В сегодняшнем евангельском чтении речь отчасти идет о конце света и правильном отношении христианина к этому событию. Слова Христа, которые мы слышали, были произнесены им прилюдно под сводами Иерусалимского храма. Спаситель обещает, что от этого великого сооружения не останется камня на камне, а ученикам предвещает непростые времена, когда их будут гнать и преследовать. В особенности эти гонения усилятся перед концом света. При этом Господь Иисус призывает христиан не верить обманщикам, утверждающим, что им известна дата его второго пришествия. Отношение Христа к истории нашего мира на самом деле поражает. Он видит, насколько непростой будет судьба церкви, но каждое новое испытание станет для нее началом нового этапа развития. Разрушение Иерусалимского храма оказалось катастрофой не только для иудеев, но и для евреев-христиан. Однако она дала возможность церкви распространиться по миру. Гонения, которым учеников Спасителя подвергают все прошедшие 2000 лет, не только не ослабляют церковь, но позволяют ей приобретать новых чад. Ведь мученик не столько страдалец, сколько свидетель и проповедник веры. Христос обещает, что не оставит своих учеников без помощи. Его словами они будут говорить на судах и допросах. Силами Спасителя будут преодолеваться предательство родственников, ненависть бывших друзей, осуждение со стороны общества и государства. Что же потребуется от самого христианина? Каким образом произойдет его благодатное соединение со Спасителем? В заключение сегодняшнего чтения мы слышим: «Терпением вашим спасайте души ваши». Это не совсем точный перевод с греческого. Речь идет не о пассивном терпении, а о внутренне активной и сосредоточенной стойкости. Глагол «спасайте» нужно читать как «приобретете». Под душой необходимо понимать библейское понятие «жизнь». Таким образом, слова Спасителя оканчиваются фразой: «Вашей стойкостью вы приобретете себе жизнь». Жизнь в Царстве Божьем. Стойкость – полезное качество. Оно позволяет верно расставить приоритеты и двигаться к главной цели, не отвлекаясь на пустое. Милостивый Христос пусть научит нас этой стойкости, которая позволит пройти жизненные испытания и достойно встретить конец света. Ведь вне зависимости от того, доживем мы до второго пришествия или нет, лично для каждого из нас конец света, как конец жизни, обязательно наступит, и стойкость в вере нам непременно пригодится.
В строках сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, евангелист Лука передает слова Спасителя, повествующие о бедствиях, которые постигнут его апостолов перед разрушением Иерусалима. Известно, что учеников, отправившихся проповедовать во все страны известного тогда мира, всюду с собой ненавистью встречали евреи. По их доносам на апостолов воздвигали гонения и язычники. Их гнали, били, побивали камнями, предавали суду царей и правителей, заключали в темницы, распинали, убивали. Но, воодушевляя учеников переносить все испытания и продолжать свой труд, Господь говорит: «Прежде всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства». Будучи открыто гонимыми, ученики, конечно, не смогут остаться незамеченными. Их поведут к царям и правителям, и это даст им возможность проповедовать о Христе. Страдания же учеников и ненависть к ним со стороны самых недостойных людей будет свидетельствовать о достоинстве последователей Христа, а мужество их перед лицом смерти будет проповедью о том, что они хранимы божественной силой. Бог будет стоять рядом с ними, укрепляя их и просвещая светом истины. Когда же учеников вели на допрос, они уже не обдумывали своих ответов, потому как следовали завету Христа. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Блаженный Феофилакт замечает, поскольку же они были люди простые и неученые, то чтобы они не смущались тем, что от них будут требовать ответа мужи мудрые, говорит, чтобы они об этом нисколько не заботились. Ибо вы от меня получите вместе премудрость и благоречивость, так что все противящиеся хотя бы соединились заодно, не возмогут противостоять вам ни по мудрости, то есть силе мыслей, ни по красноречию и ни по грешительности языка. Таким образом, Господь призывает не полагаться на свой ум и красноречие и ничего не страшиться. Тот, кто посвящает свою жизнь делу Христову, может всецело рассчитывать на Господа. Господь даст им силу говорить о Нем и о своей вере в Него. И действительно, ученики знали, что за них будет говорить Святой Дух, и своими мудрыми ответами поражали судей и истязателей. Гонениям подвергались не только апостолы, но вообще все христиане. Однако, несмотря на свирепость этих гонений, проповедь апостолов проникала всюду. И в самом Риме было множество семейств, некоторые члены которых были тайными христианами. Когда же христианская религия была объявлена вредной, а христиане подлежащими истреблению, то в таких смешанных в религиозном отношении семействах началась страшная вражда. Правительство требовало, чтобы на христиан доносили, чтобы выдавали их властям для казни, и тогда брат доносил на брата, отец на детей, дети на родителей. Ненависть и предательство господствовали, а любовь была забыта. И даже самое слово «христианин» стало ненавистным для язычников. Правительство требовало, чтобы на христиан доносили, чтобы выдавали их властям для казни, и тогда брат доносил на брата, отец на детей, дети на родителей. Ненависть и предательство господствовали, а любовь была забыта. И даже самое слово «христианин» стало ненавистным для язычников. Но Господь, желая показать, что Он будет охранять учеников, оберегать их жизнь, необходимую для проповеди Евангелия, замечает. «Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». Александр Павлович Лопухин отмечает, что речь здесь идет о сохранении учеников в духовном отношении. «Ничто из вышесказанного не послужит к ущербу вам в деле вашего спасения». К этому толкованию подходит и смысл стиха, где речь идет, несомненно, о том, что через терпение в страданиях ученики Христовы сохранят себя для вечной истинной жизни. Наконец, можно бы понимать это место и так, что если апостолы и будут терпеть несчастье, мучения, то только там, где на это будет соизволение Божие. Слова эти, дорогие братья и сестры, мы должны держать в своих сердцах, поскольку терпение есть самая важная добродетель, которую мы должны стяжать в своей жизни. И только так мы можем спасти свою душу. Помогай нам в этом, Господь.
Кто вдохнет в себя хоть мало духа мира, тот становится холодным христианству и его требованиям. Равнодушие это переходит в неприязнь, когда долго в нем остаются, не опамятуясь, особенно когда при этом захватят откуда-либо частицу превратных учений. Духу мира с превратными учениями есть дух неприязненный Христу. Он есть антихристов. Расширение его есть расширение враждебных отношений к христианскому исповеданию и христианским порядкам жизни. Кажется, вокруг нас делается что-то подобное, пока ходит повсюду только глухое рыканье. Но не дивно, что скоро начнется и пророченное Господом. Возожат на вы руки, и жденут, преданы будете, и умертвят вас. Дух антихристовский всегда один, что было в начале, то будет и теперь, в другой, может быть, форме, но в том же значении. Как же быть? В терпении вашем стяжите души ваши. Терпи с твердым словом исповедание истины в устах и в сердце.
Прежде всего того, что имеет случиться при кончине мира или при пленении, ибо, как я сказал, он с речью о кончине соединяет речь и о пленении, возложит на вас, то есть учеников моих, руки. И действительно, прежде пленения Иерусалима апостолы изгнаны были из него по особенному усмотрению Божию. Именно, чтобы все ужасы обрушились только над распинателями, а они, то есть апостолы, наполнили весь мир проповедью. Были также приводимы апостолы пред царей и правителей. Например, Павла водили к Фесту, к Агриппе, к самому кесарю. Обратилось же это для них в славу свидетельства. Поскольку же они были люди простые и неученые, то чтобы они не смущались тем, что от них будут требовать отчета мужи мудрые, говорит, чтобы они об этом нисколько не заботились. Ибо вы от меня получите вместе премудрость и благоречивость, так что все противящиеся хотя бы соединились заодно, не возмогут противостоять вам ни по мудрости, то есть силе мыслей, ни по красноречию и не по грешительности языка. Часто иной искусен в составлении умозаключений и находчив в мыслях, но при шуме скоро смущается. И оттого во время речи к народу все перемешивает. Но им, то есть апостолам, в обоих отношениях дана была благодать. Поэтому и священники изумлялись необычайной мудрости Петра и Иоанна, зная, что прежде они были люди простые. А Павлу Фест говорил: «С ума сошел ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» Сказав это и уменьшив их страх от неучености, Господь высказывает еще обстоятельства, необходимые и могущие поколебать души. Именно, что они преданы будут друзьями и сродниками. Предсказывает о сем обстоятельстве для того, чтобы, случившись внезапно, оно не смутило их, ибо оно сильно поражает душу. Как и Давид говорит: «Ибо не враг поносит меня». Это я перенес бы, но ты, который был для меня то же, что я, и опять, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Сказав это, и то, что их будут ненавидеть, и некоторых из них умертвят, присовокупляет величайшее утешение. Волос с головы вашей не пропадет. Вы, говорит, будете спасены, и ни малейшая частичка ваша не пропадет. Хотя многим и будет казаться, что пропало. Только нужно терпеть, ибо терпением вы можете приобрести ваши души. Враг приступает как бы с намерением взять в плен и старается захватить ваши души, наведя на вас бедствие. Но вы вместо серебра дайте терпение, и этим выкупом приобретете ваши души и не потерпите в них вреда. Обрати внимание на выражение «некоторых из вас умертвят», и ты уразумеешь оно и несколько глубже. Именно, умертвят вас не всецело. Вы состоите из двух частей — души и тела. Не ту и другое, но одну у вас, то есть тело умертвят, а души ваши вы терпением приобретете. Об этом он и в другом месте сказал: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить».
«Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию.
Сегодняшним отрывком апостол Павел заканчивает свое наставление относительно церковного служения вдов и переходит к следующей теме – к пресвитерам. Это те, кого мы сегодня чаще всего называем священниками или иереями. Само слово «пресвитер» и сегодня произносится при рукоположении священника, а отсылает оно нас к древнему обычаю избрания людей, которые поставлялись церковью во главе христианской общины. Это были, как правило, люди в возрасте, на что и указывает греческое слово «пресвитер», которое на русский язык обычно переводится как «старейшина». Избирались же они по личным и всем известным заслугам. Из апостольских посланий известно, что существовали различные виды пресвитерского служения. Кто-то из них по преимуществу священнодействовал, кто-то управлял, а кто-то учил. Слова апостола Павла и те идеи, которые стоят за этими словами, участие сегодняшнего общества вызывают несогласие. А кто-то и вовсе не знает этих слов. Апостол пишет, что пресвитерам нужно оказывать особую честь. Из дальнейших слов видно, что честь эта должна проявляться и в финансовом обеспечении труда священника. Труд же его – это, как написал апостол Павел, слово и учение. То есть пресвитер достоин особой чести в христианской общине, и эта же община должна обеспечивать его всем необходимым. Если же община по каким-то причинам этого не делает, то, по мнению апостола Павла, тем самым нарушается заповедь Ветхого Завета, которая запрещает лишать пищи работающее животное. Вообще, апостол неоднократно ссылается на эту заповедь. Благодаря ему она и стала столь широко известной. Если нельзя лишать пропитания животное, то тем более нельзя оставлять голодным человека. Далее апостол приводит еще одну ветхозаветную цитату. «Трудящийся достоин награды своей». Она содержится в книге Левит. Обе эти апостольские ссылки говорят об одном. Труд священника – это именно труд, без каких бы то ни было оговорок. И как всякий труд, он должен быть оплачен. А если община или же кто-то из христиан не хочет этого делать, то они нарушают один из базовых принципов библейского отношения к человеку.
В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел дает наставление Тимофею, который возглавлял одну из крупных епархий древнего мира, находившийся в городе Эфес. Сегодня апостол Павел предлагает своему ученику два совета, которые были связаны с двумя актуальными для жизни церковной общины того времени темами. Во-первых, он дает советы, как необходимо устраивать жизнь женщин, которые потеряли своих мужей. Церковь заботилась о вдовых христианках, они находились на попечении общины и, по мнению некоторых историков, даже формировали особые ордена, которые выполняли определенные задачи. В основном речь идет о социальном служении. В своем большинстве такие ордена формировались из пожилых женщин, достигших 60 лет. Сегодня же речь идет о том, как поступать с молодыми, которые лишились мужа. Апостол рекомендует Тимофею не принимать их на служение. Почему? После смерти супруга молодая вдова могла принять решение посвятить свою жизнь церкви под влиянием момента. По прошествии времени природа взяла бы свое, и она опять захотела бы выйти замуж. Это рассматривалось бы как нарушение обета, данного Богу, поэтому лучше, чтобы она не давала никаких обещаний. Ведь служение церкви может превратиться для нее в настоящее бремя, которым она будет тяготиться, создавая сложности и для себя, и для окружающих. Поэтому апостол рекомендует молодым вдовицам повторно выходить замуж, создавать семью и заботиться о новом супруге и детях. Во-вторых, Павел дает совет, как относиться к обвинениям, которые возводятся на священника. С одной стороны, они не должны быть анонимными, с другой, должно быть как минимум два свидетеля, которые подтвердили бы, что тот или иной проступок имел место быть. Лишь в этом случае священник мог быть наказан. К слову, этому правилу церковь следует до сих пор. Все эти советы демонстрируют нам, как рассудительно апостол относился к жизни и как бережно он обходился с людьми. И это было важным уроком не только для Тимофея, но и для всей первохристианской общины. Это служит важным уроком и для нас, современных христиан. Нельзя принимать важных, судьбоносных решений, поддавшись моменту, ни тех, которые касаются нашей собственной судьбы, ни тем более судьбы других людей. Необходимо или советоваться с более опытными наставниками, или, если таковых нет, хотя бы переждать, чтобы решение прошло проверку временем. И во всех случаях, конечно, необходима молитва к Богу. Лишь тогда Господь просветит наш ум и укажет, как необходимо поступать, чтобы это принесло пользу и нам, и тем, кто нас окружает.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол, обращаясь к Тимофею, наставляет его в том, как управлять общиной. В ней есть вдовы разного возраста, есть главы семей, есть пресвитеры и другие члены церкви. Судя по древним, хотя и более поздним христианским текстам, слово «вдова» могло означать для апостола не только женщину, муж которой умер, но могло быть названием особого женского служения, практически монашества в миру. Потеряв мужа, христианка могла выйти замуж повторно, но могла стать вдовицей, что предполагало некоторые обязательства, как с ее стороны, так и со стороны общины. Она давала обет не вступать повторно в брак и служить нуждам общины, которая, в свою очередь, поддерживала ее финансово. При этом апостол советует Тимофею не принимать молодых вдов, потому что желания супружеской жизни отвращают их от Христа, и они стремятся выйти замуж, чем отрекаются от прежних обетов. Более того, позволив себе нарушить один обет, они и во многом другом начинают позволять себе лишнее, становятся праздными, любопытными и болтливыми, что, конечно, подразумевает сплетни и совершенно недолжные разговоры. Но это совсем не значит, что апостол против того, чтобы молодые вдовы вступали в брак. Прекрасно зная, что большинство из них со временем желают выйти замуж, он не советует Тимофею принимать их в то самое сообщество вдов, которое требовало специального посвящения и обетов. Потому что человек, который свободно дал обет Христу, должен быть ему верен, иначе, изменив в одном, он нарушит и все прочее. Именно поэтому апостол прямо пишет, что желает, чтобы молодые вдовы вступали в брак и вели обычную семейную жизнь, чтобы никому не подавать повода для обвинения христиан в безнравственности. Отдельно апостол оговаривает ситуации, когда вдова осталась в доме близких, возможно, с родителями мужа или со своими собственными. Так или иначе, он говорит, что за нее должны быть ответственны ее родные, потому что община в первую очередь должна заботиться о тех, кто не имеет никакой поддержки. Во всех этих ситуациях со вдовами, которые нуждались в поддержке и могли оказаться в самых разных сложных ситуациях, с пресвитерами, которые трудятся в проповеди и на учении и не имеют возможности зарабатывать каким-то другим способом, апостол не оговаривает, да и не может оговорить всех подробностей и нюансов. Иногда людям кажется, что можно все заранее решить, чем гарантировать честность и справедливость поддержки и взаимопомощи. На самом деле совершенно очевидно, что апостол не пытался создать какой-то идеальный устав. Он говорит о сути проблем, в остальном полагаясь на то, что можно было бы назвать совестливостью и ответственностью. Полагая, что христианин, если он искренне уверовал, не будет ни хитрить, ни скрывать своей нужды, но будет жить открыто в общении с братьями и сестрами. И это действительно очень важно. Ни один закон не будет работать, если сами люди не будут стремиться к совестливой и честной жизни.